Эпилог.
Радио Морзе. Максимальная помехоустойчивость.
Доброе утро! С вами Радио Морзе и Антон Эшерский. Сегодня 16 июля. Это день вкусной еды, день рисования на асфальте и заодно день беспричинности. Если у вас все просто так сложилось, ну вот так вышло, и я ничего не делал, оно само. Поздравляю, это ваш праздник. Иногда действительно все происходит само по себе, а мы только смотрим и удивляемся. Но помните, незнание тайных механизмов мироздания не освобождает от ответственности. На этом я прощаюсь с вами и передаю микрофон Евгению Продулову. Отныне он тут главный. Не скучайте, жители Стрежева. Слушайте музыку на Радио Морзе.
В Ипатьевской слободе по улицам водят коня. На улицах пьяный бардак, на улицах полный привет. А на нем узда изо льда, на нем венец из огня. Он мог бы спалить этот город, но города в сущности нет.
Я выключил микрофон, снял наушники, положил их на пульт и вышел в аппаратную, где Чота развлекал синеглазую девочку с хвостиками. Он делал суровое пафосное лицо, напрягал воображаемые мускулы и героически повергал невидимого противника. Она весело смеялась его гримасам. «Все, Женя, теперь это твое хозяйство», — сказал я, убирая в рюкзак любимую кружку. «Женя? Не Чота?» — поразился он. «Ты вырос из этого прозвища, коллега, и не стесняйся сказать Кэшью, чтобы он поднял тебе зарплату, а то он сделает вид, что и так сойдет». «Пап, он так смешно тебя изображает!» — сказала белобрысая, хихикая в кулачок. «Меня?» Женя смутился, но я только рукой махнул. «Какая теперь разница? Пусть развлекается». «Уезжаешь?» — спросил он. «Меня тут больше ничто не держит». Забывающий свой бесконечный день город стал мне невыносим. Я бы уехал сразу, но пару дел надо было закончить. На похоронах Сергея и Елены Трубных стояла, опираясь на локоть Павлика, одетая в траур Анюта. Лицо ее было горестным, но пустым. Героический имидж городского сисадмина быстро линял. Он был растерян и, кажется, плохо понимал, что делает здесь и почему эта женщина рядом. С моим отбытием существование тульпы окончательно станет бессмысленным. Я бросил комок сухой земли на крышку гроба и мысленно попросил прощения, что не сберег. Надеюсь, где-то там, в бесконечном «никогда», синеглазая девушка с красным нетбуком, сидящая в пустой квартире из своего детства, дождалась родителей. Над общей могилой завел положенный речитатив суровый священник с перекошенным от застарелого шрама лицом, и я начал пробираться к выходу. «Это не твоя вина», — сказала мне Марта, — «что она замкнула город в петлю. И не твоя вина, что все так кончилось». «Да черта с два, не моя. Я мог бы быть немножко меньше мудаком». «Настя», — сказал я той ночью, глядя в синие, совершенно анютины глаза ребенка. «Я придумал это имя на случай, если мы с ней поженимся и заведем детей. Не пропадать же ему теперь». «Очень трогательно», — мрачно сказал карлик. «Так я пойду». «Ты не будешь меня душить или топтать, или что ты там собирался делать только что?»
«Ничего не хочешь объяснить?»
«Нет».
«А придется. Кто она?»
«Твоя дочь. Она дождалась отца, которого не дождалась ее мать. Круг замкнулся, все закончилось. Всем спасибо, все свободны. Так я пошел?»
«Ее мать?»
«Ты тупой».
«Я еще могу передумать насчет душить и топтать».
«Тупой», — констатировал карлик. «Это твоя дочь от Анны Трубной. Девушка, сюрприз, была от тебя беременна. Но эта сумасшедшая истеричка, а в глаз — это трепетная, нежная душа», — поправился Адимус. «Не хотела детей от мудака, и как раз 13-го сделала аборт. Ночь, отчаяние, гормональный срыв, известие о смерти родителей. Хлоп, и имеем то, что имеем. Проклятый город! В любом другом месте она бы просто повесилась, не доставляя хлопот никому, кроме патолога-анатома». Карлик осторожно, бочком вдоль стены, направился к выходу. Я его не останавливал. Мне было о чем подумать.
«Вы, как всегда, сделали все по-своему, Антон», — пожурил меня Васагов. «И что в результате? Драма, жертвы, лишние проблемы вам и мне». «Какие еще жертвы?» — сделал стеклянные глаза я. «Не понимаю, о чем вы». «Да-да, разумеется, не понимаете». Он вздохнул и раскрыл ноутбук. Беспощадная цифровая реальность стремительно заполняла возникший было информационный вакуум. «Будем считать, что у меня нет к вам претензий», — признал он, выдержав тревожную паузу. «Почти все, что вы испортили, можно исправить, кроме вашей жизни. Но это не мои проблемы. Я могу уехать? Меня не станут искать с милицией и собаками?» «Что случилось в Стрежеве, остается в нем. У нас, как вы наверняка заметили, есть некоторые местные традиции, и мы их ценим. Это одна из них». «Если вы покинете город, считайте, что вас тут не было. Это будет лучше в первую очередь для вас». «Если покину?» — напрягся я. «Одно условие, несложное. Я заранее боюсь. Вы заберете это с собой». Он выделил «это» голосом так, как будто я ему на стол насрал. «А если нет?» «Антон», — укоризненно сказал Васагов, — «не усложняйте, пожалуйста». «Я понимаю, что вы не готовы стать отцом, что для вашего поколения дети – обуза, что ее происхождение вас пугает и так далее. Однако я вынужден настаивать. Ее не должно быть здесь. Ее мать много значила для города. К сожалению, мы слишком поздно это поняли. И дочь может оказаться причиной еще одного кризиса». «Черт с вами», – согласился я. «Она же не исчезнет, как только я перестану на нее смотреть и не вопьется мне ночью клыками в глотку». «Нет, она не исчезнет, стоит вам отвернуться», — терпеливо объяснял мне профессор Маракс. «И она не чудовище, которое ночью вцепится вам в горло. По всем тестам, это самая обычная 10-летняя девочка. Нормальный здоровый ребенок, развитие соответствует возрастным нормам. Кстати, генетический тест показал, что она ваша дочь во всех смыслах». Во всех смыслах дочь, не обращая на нас никакого внимания, болтала ногами, сидя на лабораторном столе и гоняла шарики на планшете профессора. «Не рановато мне иметь 10-летнюю дочь?» — спросил я со сложными чувствами, глядя на курносое белокурое существо. «Ранний ребенок, бывает. Кто из нас достаточно осторожен в... сколько там выходит? В 17 лет. Издеваетесь?» «Чуть-чуть», — признался профессор. «Скорее иронизирую. И что мне с ней делать?» «Накормить мороженым», — сказала девочка, отложив планшет. «Я не плакала, когда брали кровь. Ты обещал». «Ты храбрая девочка. Ты удивишься, насколько, папа». «Я говорила, что обращусь с просьбой», — напомнила Марта. «Да», — сказал я, неловко пытаясь расчесать белобрысые лохмы на голове своей внезапной дочери. «Конечно, валяй. Дай сюда». Марта отобрала у меня расческу, и дело сразу пошло быстрее. «Я прошу взять меня с собой». «Куда?» Я не удивился, ожидал чего-то в этом роде. «Отсюда. Город не хочет отпускать меня. Что случилось в Стрежеве, должно остаться в нем. Но ты сможешь». Честно говоря, я не чувствовал себя ей обязанным. Во всяком случае, настолько. Не так уж она мне и помогла. Нас ничего не связывало, и мне с ней было неловко и странно. Красивая женщина, но не мой типаж. «Понимаешь, Мартын уже начал забывать, что у него то ли есть, то ли была, то ли не было сестры. Не хочу проверять, что случается с брошенными тульпами. И все же не могу отказать. Не по-пацански это. Как я и говорила, ты можешь просто сказать мне «нет». «Да, я помогу тебе. Одну женщину угробил, может, хоть другую спасу». «Ты будешь моей мамой?» — спросила ее Настя. — «Если твой папа захочет». — «Папа пока не знает», — сказал я честно. — «Временно исполняющий обязанности пойдешь? Мне понадобится помощь, я слишком многого не знаю о тульпах». — «Поверь», — рассмеялась Марта, — «о 10-летних девочках ты не знаешь гораздо больше». — «Опять нажрался», — нудела недовольная женщина, проходя мимо веранды открытого кафе. Мы с Мартой невольно переглянулись. Настя была слишком увлечена мороженым. «И ничего не нажрался. Две кружки пива с друзьями. И друзья твои такие же. На свои пью», — гордо отвечал мужичок. «И вообще, суббота сегодня. Неужели непременно надо пить, Сеня?» «Что ты от меня хочешь?» — начал закипать тот. Повесил я твою полку, имею право расслабиться. Мало тебе было? Ладно, ладно, не буду больше, прости», — примирительно сказала женщина. «Я же беспокоюсь за тебя».
«Беспокоится она», — бурчал, удаляясь Сеня. «Делать тебе больше нечего». Обернувшись, он внезапно подмигнул нам с Мартой и приобнял жену за плечи. Я помахал ему рукой. В ракушке летней сцены парка играл Менделев. Он был слегка нетрезв и чуть небрежен, но все-таки чертовски хорош. На лавочке первого ряда сидела, пялись на него коровьими влюбленными глазами, Оленька. Удивительно, но кажется, они хорошая пара, взаимодополняющая. Я покосился на Марту. Она смотрела на Мартына со странным выражением лица, иногда почти незаметно морщась, если исполнение было несовершенным. «Может, пойдем?» — спросил я осторожно. Настя устала.
«Знаешь, ничего к нему не чувствую», — ответила она. «Как будто просто знакомый лабух, чужой человек. Я думала, будет тяжелее».
«Да и черт с ним!» Вещей у нас было совсем немного. Багажник заполнился едва ли наполовину. «На вот, подарок тебе. Пригодится», — буркнул, пряча глаза, Славик. «Извини, если что». Он притащил замотанное в полиэтиленовую пленку автомобильное детское кресло и теперь сосредоточенно обрывал с него упаковку. «Знаешь, Антон», — сказал он задумчиво, — «люди влюбляются, женятся, трахаются, чтобы в итоге завести детей. Поздравляю, ты сэкономил кучу времени». Неловко пристроив кресло на заднем сиденье, он пожал мне руку и откланялся. На Марту он старался при этом не смотреть. Видимо, до сих пор робел. «Уезжаете, Антон?» Васагов, как и подобает бойцу невидимого фронта, появился внезапно. «Да, вот, пора. Чем заняться планируете?» «Вернусь в журналистику», — пожал плечами я. «Или на радио устроюсь. Опыт есть». Я вообще не задумывался пока о будущем. «Паспорт дайте, пожалуйста». Я не без колебаний дал ему паспорт. Васагов, не глядя, протянул его назад, отдав неприметному человеку в сером костюме. «Бумаги», — коротко приказал он. Тот подал папку. Александр Анатольевич раскрыл ее и протянул мне пластиковый файлик. «Так, тут у нас Анастасия Антоновна Эшерская. Проверьте, все ли верно». У меня в руках было свидетельство о рождении, школьная выписка, медицинская карта, справки о прививках, свидетельство об установлении отцовства, еще какие-то бумажки с печатями. Все то, что делает человека реально существующим, даже если он материализованная больным разумом тульпа нерожденного ребенка. В графе «мать» везде стоял прочерк. «Так бывает?» — поразился я. «Еще и не так бывает», — вздохнул Васагов. «Анна Трубная, невеста Павла Рябчикова, как вы знаете, остается проживать в Стрежеве, и, разумеется, никаких детей у нее нет. Кроме того, такую взрослую девочку ей бы пришлось рожать в 13. Будем считать, что вы нашли и официально удочерили биологическую дочь, о которой раньше не знали. Грехи беспутной юности и все такое. Немного похоже на индийское кино, но так даже лучше. Люди такое любят. Теперь вы», — он протянул следующий файл Марте. «Марта Эшерская, урожденная Менделева. Вот ваши документы. Паспорт, аттестат, диплом консерватории». «Ну охренеть!» — возмутился я. «Без меня меня женили. Совет да любовь», — сухо сказал Васагов. «Но разведетесь потом. Тоже мне проблема. Оформить удочерение 10-летней девочки на неженатого молодого мужчину нельзя. На семью — другое дело. Вот ваш паспорт». Я пролистал документ, в нем уже стоял штамп о браке, зарегистрированном Стрежевским ЗАГСом, и вписана дочь. «Спасибо, наверное. Счастливого пути. И знаете что?» «Что?» «Не возвращайтесь сюда, пожалуйста». «Ни за что!» Выехав за перечеркнутый знак Стрежев, я остановил машину на мосту. Подошел к перилам и аккуратно выпустил из рук тяжелый пакет. Тщательно протертый от отпечатков военный сувенир, тихо булькнув, ушел в глубину. Все равно к нему больше нет патронов. «Уезжаете?» Я, нервно вздрогнув, обернулся. Рыбак приветливо помахал мне трехпалой рукой. У его ног стояло облезлое эмалированное ведро, в котором вяло шевелили жабрами несколько крупных карасей. «Больше не отпускаешь?» — спросил я зачем-то. «Отпускаю. Езжай. Но помни, кто один раз попался, в том крючок уже навсегда». Радио в машине прощалось со мною кавером на «Hit the Road, Jack». и я решил последовать совету.
Don't you come back no more, no more, no more, no more, little Roger. Don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't dream of something. You're the meanest old woman that I ever say. I guess if you say so,
so
I had to bend my things and go.
That's right, little Roger. Don't you come back no more, no more, no more, no more, little Roger. Don't you come back no more.
Jack,
don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't no treat me this away, 'cause I'll be back on my feet on Sunday.
Don't care if your look counts, be honest too. You ain't got no money, just this ain't no good.
Well, I guess if you say so,
so
I had to buy my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back.